Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире Православного радио «Воскресение» передача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. Сегодня радиопередача посвящена богословскому образованию в Уральской столице. Разговаривать я буду с Сергеем Владимировичем Квасниковым, с ассистентом кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Сергей Владимирович, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А Миссионерский институт стал первым открытым в Уральском регионе учебным заведением, в котором могут обучаться не только клирики, но и миряне. Да и вообще в истории нашего города открытие богословской школы при Миссионерском институте – это событие не самое частое, но, можно сказать, знаковое. И вот мой первый вопрос. Расскажите о Миссионерском институте.
Миссионерский институт существует действительно не первый год у нас в Екатеринбурге. История его начинается буквально с начала 2000-х годов. Тогда это еще был не институт, это были миссионерские курсы, которые впоследствии стали высшими миссионерскими курсами при Новотихвинском монастыре, и впоследствии он был преобразован именно в институт, в организацию высшего образования. Учредителем нашего института является Екатеринбургская епархия, а Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало наш институт уже в 2014 году официально. Была получена лицензия от Министерства образования на ведение деятельности, позволяющие нам обучать, как вы верно сказали, не только будущих клириков, но и мирян. И впоследствии, в прошлом году, институт получил государственную аккредитацию и церковную аккредитацию. Что означает государственная аккредитация? Она означает, что наши выпускники получат дипломы установленного образца, или, как мы привыкли говорить, государственного образца, то есть любое заведение и организация в нашей стране признает такое образование, а церковная аккредитация свидетельствует о том, что эти стандарты, по которым мы обучаем, полностью соответствуют тем требованиям, которые церковь предъявляет к теологическому или, скажем проще, богословскому образованию данного уровня. Из чего состоит наш вуз? Наш вуз возглавляется ректором. Ректором является Дичкова Наталья Александровна, она доктор филологических наук и профессор. И помимо ректора у нас существует учебный отдел. Он занимается работой со студентами, как очно-заочной формы обучения, так и заочной. И помимо учебного отдела и ректора также существуют две кафедры и библиотека Миссионерского института, которая снабжает как преподавателей, так и наших обучающихся книгами. Обучение у нас осуществляется на уровне бакалавриата, то есть, когда у нас завершается обучение и студенты получают дипломы, они получают дипломы бакалавра теологии. Профиль, по которому мы ведем обучение, это систематическая теология православия. То есть упор у нас делается именно на богословие, на то знание, которое касается всех сторон учения православной церкви. И, наконец, по формам обучения, что я могу сказать, очной формы у нас, к сожалению, нет. У нас существует очно-заочная или вечерняя форма обучения и заочная форма обучения. Студенты вечерней формы занимаются 3 или 4 раза в неделю. Занятия у нас проходят вечером, грубо говоря, с 18 часов и до 21 часа. Иногда занятия проходят в субботу. Что касается студентов заочной формы, то они к нам приезжают 2 раза в год и занимаются по месяцу, по 4 недели. Первая сессия у них происходит в январе числа с 10, то есть сразу после федеральных праздников. И вторая сессия проходит в июне также где-то с 10 числа. Что касается длительности обучения, то оно у нас происходит на протяжении 5 лет. Вообще, конечно, на бакалавриате обычно обучаются 4 года, но это на очной форме, а так как у нас нет точной формы, только вечерняя и заочная, то здесь обучение удлиняется. И поэтому все занятия проходят на протяжении 4,5 лет, и еще полгода дается на написание выпускной квалификационной работы или дипломной работы, как мы говорим в простом обиходном языке. Занятия у нас начинаются в сентябре Ну, помимо первого курса, потому что первокурсники еще поступают и сдают экзамены, наши абитуриенты, в сентябре. Они начинают таким образом учиться уже в октябре, но на остальных курсах, начиная со второго занятия, начинаются в сентябре и длятся до 31 декабря. Сессия уже происходит в январе. Каникулы у нас есть, они после всех экзаменов. Длятся 2 недели в феврале, и уже с середины февраля начинается второй весенний семестр, и идет он до 31 мая, в июне сессия, и, наконец, долгожданные каникулы – это июль и август.
Сергей Владимирович, помимо учебы, как себя реализуют студенты? Это миссионерские поездки или они участвуют в киноклубах? Расскажите о досуговой деятельности студентов.
То есть, что у нас есть помимо нашей учебы? Ну, внеучебная жизнь у нас активная, прежде всего, личная. То есть, студенты у нас занимаются в группах, тесно друг с другом общаются, и, безусловно, это имеет свой отпечаток на их досуговую деятельность, которая проходит совместно. Помимо того, что у нас студенты общаются друг с другом, еще в этой досуговой жизни участвуют часто и выпускники миссионерского института. Что сюда входит? Сюда входит, во-первых, начнем с самого простого, это духовные беседы. Их проводит наш духовник миссионерского института, священник Игорь Стуков. Также эти духовные беседы могут проводиться и гостями института. Часто среди гостей бывает игумен Петр Мажитов, но бывают и другие приглашенные гости, в том числе из Москвы. Также у нас проводятся праздники, по традиции День первокурсника и Пасха. Это два основных, главных и крупных праздника, но проводятся и другие. Здесь студенты участвуют в качестве ведущих или выступающих, готовят стихи, песни, какие-то более интересные формы выступлений. Здесь проявляют себя творчески. Что касается поездок, то, безусловно, это паломнические поездки. Они организуются как самим институтом, куда-то целенаправленно, так и сами студенты внутри групп организуются и ездят на приходы, например, к нашим преподавателям-священникам, ведь они где-то служат или даже являются настоятелями каких-то храмов, и им интересно вместе с нашими педагогами помолиться, послушать проповедь, пообщаться уже во внеучебной, в неформальной обстановке. В целом, церковная жизнь также, помимо богослужений, проявляется и в участии в крестных ходах. Вот, например, у нас недавно был царский крестный ход, где участвовали наши студенты в том числе. Но помимо царского крестного хода, это и другие крестные ходы. Культурная жизнь проявляется у нас в участии наших студентов в конференциях. Они посещают выставки, и также клубная жизнь представлена киноклубом, который проходит у нас традиционно раз в месяц. Существует поэтический клуб, который собирается, может быть, не по строгому расписанию, но так или иначе он ведется. И существует, наверное, вы знаете, хор «Горлица», который участвует как в мероприятиях нашего института, также и в мероприятиях церковных по всей стране, в различных конкурсах, занимает в том числе и призовые места. Здесь можно также нашим студентам проявить себя.
Сергей Владимирович, расскажите, в чем цель богословского образования в миссионерском институте?
Ну, в целом, это очень широкий вопрос, да, в чем цель вообще богословского образования. А как правило, те люди, которые приходят к нам, делятся на 2 категории. Первая категория людей – это те люди, которые пришли к нам с явным благословением какого-то священника. То есть, они имеют перед собой задачу впоследствии заняться церковной просветительской деятельностью, или они уже на каком-то уровне ей занимаются у себя на приходе. То есть начинают или потихоньку уже начали и ведут какие-то кружки, будь то с детьми, так и беседы со взрослыми. Это могут быть катехизаторские беседы первого уровня оглашения, то есть когда люди только пришли и готовятся к крещению или к венчанию, или постепенно помогают священнику с проведением бесед второго этапа оглашения, то есть когда люди уже воцерковлены и углубленно изучают православную веру. Таким образом, они нуждаются в знаниях, которые помогут им на более глубоком и серьезном уровне вести эту работу. Вторая категория людей, которые приходят к нам в Миссионерский институт, это те люди, которые говорят, что они пришли изучить православную веру для себя. Возьмем это выражение «для себя» в кавычки, потому что на самом деле, как показывает наша жизнь, все то, что человек делает для себя, фактически приведет к деятельности для другого человека, потому что невозможно получить богословское образование для себя и не поделиться им с другими. То есть люди постепенно наполняют свой ум и сердце необходимыми церковными знаниями, и не только церковными, не только связанными с жизнью церкви и богословием, но и со многими светскими дисциплинами, которые расширяют круг в целом знаний и делают человека более богатым в культурном плане, и все это приводит к тому, что человек постепенно начинает что-то делать в церковных кругах, в околоцерковных кругах, общаться со знакомыми, с друзьями и проявляет себя творчески в жизни церкви дальше. Таким образом, цель богословского образования – сделать себя духовно и культурно богаче, приобрести навыки общения с другими людьми на богословские темы, суметь раскрыть все то богатство церкви, которое у нас есть, о Христе, о Боге, о святых и так далее. Во-первых, для себя, а во-вторых, для других людей, как послушание, как деятельность, которая необходима нашей церкви в просвещении, так как мы с вами знаем, очень много людей в нашей стране и в нашем городе в том числе относят себя к православным, но, к сожалению, в повседневном общении мы понимаем, что, может быть, они не так хорошо знакомы с православием изнутри, и именно итоговая цель богословского образования состоит в том, чтобы эту открытую дверь в церковь сделать ведущей дальше ко Христу в плане уже более осознанного и глубокого религиозного опыта, как для самого студента, так и для тех, с кем он сейчас общается или будет общаться в будущем.
Расскажите об учебных дисциплинах, которые преподаются в институте.
Ну что ж, раз мы сейчас переходим уже от вопроса досуговой деятельности и цели богословского образования к дисциплинам, то здесь нужно сказать, что они делятся условно, конечно говоря, но делятся на блоки. Первый блок дисциплин мы назовем библейскими дисциплинами, то есть они связаны с учением Священного Писания. Здесь, безусловно, очевидное деление на Новый Завет и Ветхий Завет. Что касается Нового Завета, то есть такая дисциплина, как введение в Новый Завет, которая приуготовляет наших студентов к восприятию дальнейшего материала, то есть как сформировался канон книг Нового Завета, какие туда входят книги, почему они туда входят, как изучался Новый Завет, как он был написан и тому подобное. И далее уже на следующих курсах студенты уже изучают толкование Нового Завета. Что касается Ветхого Завета, то здесь также идет введение в Ветхий Завет и в проблематику его толкования, и то, из чего он состоит, и впоследствии изучается также по законоучительным, историческим и другим книгам. Далее у нас идет блок вероучительных дисциплин, то есть те дисциплины, которые связаны конкретно с богословием. Сюда входит у нас догматическое богословие, то есть учение о Боге. Далее литургическое богословие, это уже богослужебная часть, которая раскрывает содержание наших служб, их смысл богословский и то, как богослужение проходит и исторически формировались. Спецкурсом, который читается у нас на пятом курсе, является такая дисциплина, которая называется Евхаристия. То есть здесь углубленно рассказывается о важнейшем и главном таинстве церкви. Далее у нас идет основное богословие или апологетика. Здесь раскрываются доводы разума, которые помогают нам рациональным путем объяснить какие-то предметы веры и защитить нашу веру при вопрошаниях разума, настроенного скептически. В дополнение здесь существует и дисциплина, которая называется научная апологетика православия. Далее перейдем к богословию сравнительному. Оно нам показывает отличие западных вероисповеданий от нашего православного, то есть говорит о католическом вероучении и протестантском. Христианская антропология посвящена православному вероучению о человеке, о том, как человек устроен. И далее мы переходим к нравственному богословию или аскетике, то есть о духовной жизни, о тех проблемах, которые стоят перед человеком в духовном делании, в борьбе со страстями, с очищением сердца и вообще с тем, куда же наша духовная жизнь в конечном итоге идет, к чему она стремится. Целый крупный блок посвящен христианской письменности, то есть в основном это святоотеческая письменность, но не только. Это и до святоотеческая письменность, и после святоотеческая, если говорить о богословах, которые не признаны святыми отцами, но чей вклад очень важен для всего христианского богословия, в том числе и на Западе. Особый спецкурс у нас есть, называется «Святоотеческая христология». Он посвящен учению святых отцов о Христе. Далее есть такой предмет, как «Каноническое право», которое рассказывает об устройстве церковной жизни, и дополнительно к нему ведется «Раскаловедение» и «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», предмет, который посвящен именно современному отношению нашей церкви к насущным проблемам сегодняшнего дня. Исторические дисциплины посвящены истории как светской, так и церковной. Светская история касается всемирной истории, начиная с древнейших времен. В том числе сюда входит история России и история Византии. А что касается церковной истории, то здесь древняя христианская церковь и западное христианство, а затем история русской православной церкви, в том числе и новейшая, и современная жизнь всех прочих поместных православных церквей. Лингвистические дисциплины также разнообразны, это языки. Начнем с русского языка и культуры речи. Сюда также присоединяется риторика, миссионерская проповедь, речевая коммуникация. Что касается других языков, то наши студенты изучают английский язык современный и древние языки. Это латинский язык, древнегреческий язык и церковнославянский язык. Для тех, кто желает, уже помимо вот этих дисциплин существует кружок по ивриту. Далее философский и психологический блок. Здесь сами за себя говорят эти слова. Изучаются философия, религиозная философия, история философии. И присоединим сюда историю религий. То есть помимо христианства, мы с вами понимаем, есть другие религии. И начиная с самых древних религий каменного века и более уже сложных религий Востока, конфуцианства, даосизма и далее, здесь также наши студенты знакомятся со всем разнообразием религий и мировоззрений. Новые религиозные движения уже посвящены тем направлениям религиозной мысли, которые возникают в 20 веке. И уходя дальше к психологии, здесь скажем о том, что она также представлена различно. Это общая психология, дифференциальная психология, конфликтология, ну и в помощь, конечно, нашим студентам, которые будут вести уроки основ религиозных культур и светской этики в школе, такой предмет, как педагогика, безусловно. Культурологические дисциплины включают в себя мировую художественную культуру, ее историю и теорию, затем христианское искусство, собственно, культурологию, и такими отдельными вкраплениями у нас есть древнерусская литература и отечественная словесность классического периода, грубо говоря, от Александра Сергеевича Пушкина до Антона Павловича Чехова. Такой особый блок нашей классической литературы, который студенты рассматривают именно с православной, религиозной точки зрения. Ну и помимо всех названных мною дисциплин, есть другие вспомогательные дисциплины, которые также необходимы современному человеку. Это информатика, это логика, право, основы экономики, концепции современного естествознания и некоторые другие, все здесь и не перечислить. Помимо дисциплин, также есть прохождение практик и курсовые работы, и в конечном итоге последняя выпускная квалификационная работа, которую также необходимо выполнить, чтобы получить диплом.
Сергей Владимирович, а как реализуется практика студентов?
Практики у нас три. Первая практика посвящена именно преподаванию основ религиозной культуры и светской этики в школе. То есть наши студенты сначала посещают несколько уроков, которые ведут сами школьные педагоги этих дисциплин, получают помимо практического и теоретические знания, которые необходимы для того, чтобы грамотно составить урок, и друг с другом, подготовив все необходимые материалы и получив одобрение руководителя практики как от института, так и от школы, проводят несколько уроков. Уроки могут быть разные. Кому-то может попасться основы православной культуры, там, где нужно будет провести именно несколько тем, связанных с православием, православной культурой, а кому-то попадается неправославная, это может быть иудейская культура, исламская культура или даже светская этика. Здесь все зависит от того, как устроен учебный план школы и в какое расписание попадет наш студент. Помимо самих этих уроков, также есть и внеурочная деятельность школы, то есть наши студенты могут провести какие-то дополнительные внеклассные занятия с учениками школ, провести какие-то развивающие игры или, может быть, даже экскурсию в храм. Это может быть физическая экскурсия, то есть когда группа детей вместе со школьным педагогом и нашими студентами поедет в храм и пройдет по нему, узнав все о нем. Это может быть также и виртуальная экскурсия по храму. Это первая практика педагогическая. Существует вторая практика, миссионерская. Она посвящена именно беседам, связанных с какими-то предметами веры уже на приходе. Наши студенты распределяются по разным приходам. Студенты вечерней формы обучения ведут несколько бесед у нас на приходах Екатеринбурга или ближайших городов, например, Первоуральска, а студенты заочной формы обучения уже там, где они живут, потому что они могут приехать к нам из других далеких городов, Челябинска, Тюмени, Ростова-на-Дону и так далее. Там они проводят несколько бесед со взрослыми людьми, как правило, на приходе, посвященные тому, чему нужно для данного прихода. Ведь в каждом храме могут быть какие-то свои беседы. Либо они посвящены Библии, то есть Священному Писанию, либо они посвящены праздникам и событиям церковной жизни, либо посвящены памяти каких-то святых. Там уже по договоренности с настоятелем или с помощником настоятеля по катехизаторской работе студенты наши проводят необходимые темы, получив также одобрение от руководителя практики, как от самого института, так и от прихода. Ну и третья практика уже письменного вида – это преддипломная практика, которая посвящена именно написанию какой-то части дипломной работы, но она уже осуществляется студентом в основном самим, то есть он работает книгами, с электронным материалом и со своим руководителя.
Сергей Владимирович, знаю, что в институте есть две профилирующие кафедры. Расскажите о них.
Да, мы с вами в начале беседы сказали о том, что помимо ректора и учебного отдела и библиотеки существуют две кафедры. Первая кафедра – это кафедра выпускающая, то есть которая отвечает за выпуск студента и, соответственно, называется кафедра теологии. Она работает по реализации именно блока основных богословских дисциплин И на этой кафедре ведется основное написание курсовых работ. Вторая кафедра – это кафедра вспомогательная. Она имеет длинное название. Это кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин. То есть сюда входят уже некоторые исторические, лингвистические и другие вспомогательные дисциплины, которые сопутствуют обучению студента на протяжении всех 5 лет. Когда абитуриенты наши становятся студентами и зачисляются в институт, они осуществляют обучение сразу на обеих этих кафедрах. То есть не существует такого разделения, что одни студенты учатся только на кафедре теологии, а другие студенты на второй кафедре. То есть обучение проходит сразу по обеим кафедрам в зависимости от того, какие дисциплины на протяжении этого учебного года читаются. Единственная, может быть, особенность по курсовой работе, например, если студент выбрал курсовую работу, связанную с историей, то он пишет ее на кафедре социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Если же он пишет работу, скажем, по богословию или по трудам святых отцов, то, очевидно, это будет кафедра теологии. А в целом такого особо строгого разделения между этими кафедрами для работы самого студента не существует. Помимо кафедр существует также дополнительное профессиональное образование у нас в институте, и оно уже может помочь как нашим студентам, так и другим заинтересованным лицам в развитии себя в каких-то дополнительных навыках.
Какие перспективы развития миссионерского института вы видите?
Говоря о развитии миссионерского института, можно выделить несколько направлений. Некоторые я назову совсем схематично. Самое простое и земное, скажем так, это развитие материальной базы миссионерского института. Здесь, конечно, оно может быть бесконечным, то есть пополнение фондов учебной литературы, развитие электронного обучения, появление более современных виртуальных программ и презентаций, которые помогают студентам. Это одно из направлений нашей методической работы и работы по улучшению материально-технической базы, она постепенно ведется. Это такая земная и более простая, понятная работа. А что касается именно образовательной и развивающей работы, то здесь нужно уделить основное внимание дополнительному образованию. У нас на базе института существует дополнительное профессиональное образование. Его могут получить как студенты, так и те люди, которые не являются студентами миссионерского института. Что в это образование входит? Это курсы, связанные с повышением квалификации, и это курсы профессиональной переподготовки. Повышение квалификации – это такие курсы, которые всего лишь… Это курсы, которые достаточно кратковременные, то есть они длятся буквально несколько дней или неделю. То есть здесь обучающиеся могут улучшить уже имеющиеся у них навыки, получить дополнительное образование к тому, что они уже имеют. Что касается профессиональной переподготовки, это такое образование, которое позволяет в дальнейшем людям вести новый вид профессиональной деятельности. Например, вот наши студенты обучаются и получают диплом в конечном итоге бакалавра теологии, но если они захотят, они могут получить профессиональную переподготовку по педагогике. То есть на последнем, то есть 5-м курсе зачислиться на курсы профессиональной переподготовки, пройти обучение, которое проходит, как обычно, в лекционном и семинарском виде, выполнить итоговую аттестационную работу, то есть написать определенный труд, и, пройдя ее защиту и совершив все успешно, получить, скажем так, второй диплом. И этот диплом уже будет не теолога, а диплом педагога, и он позволит студенту, помимо богословской деятельности, заниматься и преподавательской деятельностью в школе. То есть такой человек, получив на выходе 2 диплома, сможет быть помощником завуча по воспитательной работе в школе или ведущим внеклассных занятий или уроков по основам религиозной культуры и светской этики в дополнение к своему теологическому образованию. Вот. Также некоторые люди, кто желает, могут получить переподготовку и по теологии. В целом спектр курсов повышения квалификации профессиональной переподготовки весь представлен у нас на сайте, с ним можно более подробно ознакомиться там, и развитие нашего института в том числе лежит и в этой плоскости, то есть оно состоит в том, чтобы помимо богословского образования всем заинтересованным людям дать какое-то и другое образование, педагогическое, культурологическое, какое-то еще. В целом, я думаю, это очень интересно и имеет большое будущее.
Многие, наверное, когда учатся, думают, как же себя реализовать после того, как выпустятся из миссионерского института. Расскажите о том, где сейчас трудятся уже выпускники и как себя реализовывают в этой профессии, в богословской стезе.
Здесь, конечно, можно тоже по-разному это описать, но в основном наши выпускники являются помощниками священников на приходе. То есть они либо возглавляют или работают в службе приходского консультирования, являются помощниками или работниками церковных лавок, ведут как детские воскресные школы, так и взрослые воскресные школы, библейские курсы, устраивают паломнические поездки и являются ведущими паломнических поездок в разных местах, а также занимаются просветительской деятельностью за пределами прихода, то есть, например, работают заключенными в колониях, работают в православных издательствах или помогают издавать, собственно, приходскую газету, помогают в службе милосердия своего прихода или работают в службе милосердия той епархии, в которой они проживают. Здесь деятельность разнообразна. Некоторые решают продолжить свое обучение и поступают в магистратуру или в аспирантуру в другие церковные заведения. Так, например, в этом году два выпускника нашего миссионерского института продолжат обучение в общецерковной аспирантуре и докторантуре, которую возглавляет митрополит Илларион Алфеев. Она находится в Москве. Они будут обучаться заочно и уже, возможно, в будущем, если даст Бог, напишут кандидатские диссертации и получат ученую степень кандидата теологии. Но это, конечно, они осуществляют по желанию. Не все идут на это. Кто-то уже сейчас серьезно увлечен работой у себя на приходе или в епархиальном управлении.
Сергей Владимирович, как вы думаете, зачем современному верующему человеку нужно богословское образование? Ведь многие говорят, достаточно верить самому, ходить в храм, посещать богослужения и молиться.
Безусловно, верить самому необходимо, ходить в храм, молиться и приступать к таинствам. Это важно, и это никто у нас не отнимает. Но богословское образование необходимо для того, чтобы углубить эту самую веру и направить человека в более правильную сторону. Потому что мы с вами понимаем, что если человек не углубляется и уточняет эти знания о духовной жизни, которые он имеет, однажды на протяжении своего воцерковления он может совершить ошибку. Он может послушать тот совет, который был обращен не к нему, а к другому человеку, и принять его за чистую монету, и совершить ошибку, может начать исповедовать искаженные представления, как, например, в догматическом плане, так и в каноническом, то есть впасть в ересь или прибегать к практикам, которые не соответствуют той традиционной практике, которую на протяжении столетий исповедовала православие. То есть фактически перестать быть православным и начать исповедовать что-то, что напоминает православие и выглядит православным по форме, но на самом деле истинной православной верой не является. Таким образом, чтобы сверять себя с компасом истинной веры, необходимо это знание приобретать, углублять, советоваться со старшими и с наставниками, в том числе с педагогами, в данном случае нашего миссионерского института, дабы на протяжении своей религиозной жизни идти верной дорогой и не ошибиться, не впасть в самообольщение, не впасть в прелесть, не уйти в псевдоправославную секту, не навредить собственной душе. Таким образом, вера – это хорошо, вера – это как стрела человеческого сердца, которая направлена и летит к Богу, но именно та цель, к которой она летит, направляется нашим знанием. То есть попадет ли стрела нашей веры именно в Царство Небесное, попадет ли она в руки Христа, это определяется тем знанием, которое мы имеем, и именно уточнение этого знания необходимо для того, чтобы действительно попасть туда, куда мы все и желаем попасть по итогу нашей веры, молитв и участия в таинствах. Если говорить о количестве студентов в миссионерском институте, то в среднем можно сказать, что одна группа состоит из 20 человек. Конечно, поступает обычно чуть больше, около 30 человек в одну группу, но на протяжении всего обучения в миссионерском институте по разным причинам это число сокращается. Таким образом, мы можем это среднее количество 20 человек одной группы умножить на 5 курсов и на 2 формы обучения, и таким образом мы получим где-то около 100 человек. Таким образом, мы можем сказать, что миссионерский институт – это не очень большое учебное заведение, но в целом, наверное, мы не гонимся за количеством абитуриентов и студентов. Все-таки мы хотели бы, чтобы это были вдумчивые, осознанные люди, и, как правило, такие к нам и поступают. И таким образом, пусть, может быть, их немного, но те люди, которые обучаются у нас, они искренне заинтересованы в этом образовании и всеми силами стараются его получить.
Миссионерский институт приглашает получить богословское образование. Прием осуществляется по направлению подготовки теология, уровень бакалавриата. Прием на обучение осуществляется на базе среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Студенты очно-заочной формы обучения посещают занятия в вечернее время 4 раза в неделю. Студенты заочной формы обучения приезжают на сессию 2 раза в год. Для студентов заочной формы обучения в институте создан учебный портал, который позволяет некоторые виды работ проводить дистанционно. Теологи могут работать в православных издательствах, учителями направления основы религиозных культур и светской этики в школе, методистами на теологических и религиоведческих кафедрах в вузах, библиотекарями в православных библиотеках, преподавателями закона Божьего в церковно-приходских школах, экспертами по вопросам религии в государственных учреждениях, а также в учреждениях культуры. На приходах теологи могут работать миссионерами, катехизаторами, руководителями молодежных центров, социальными работниками. Условия поступления и информация для абитуриентов на сайте Миссионерского института.
Приглашаем получить образование в Миссионерском институте. Напомним, что образование у нас бесплатное. Приемная комиссия работает с 12 до 19 часов в будние дни. Прием документов ведется до 13 сентября. Телефон приемной комиссии 269-30-36, адрес город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12.
Сергей Владимирович, ваши наставления и советы тем абитуриентам, которые собираются поступать в Миссионерский институт?
Ну, наставление у меня одно. Ничего не бояться, взять необходимые документы, паспорт, диплом о высшем образовании, 2 фотографии и смело приходить к нам в приемную комиссию и подавать документы. Мы всем рады, готовы ответить на любые вопросы. Вступительные экзамены, которые предстоят в сентябре, не так уж страшны. Я думаю, что с Божьей помощью все у всех получится.
По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была Виктория Кауган и радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».